Середины.
Да.
Вот клевый. Слушайте, знаешь, вот клевый прям.
Поэтому я подумал, либо все, либо ничего. Поэтому я сейчас повешу все плакаты вплоть до последнего. Потому что либо все вешать, либо ни одного.
Сподобил
Скляр. Это будет, кстати, еще и тизером для того, чтобы все остались смотреть нашу программу, потому что в конце нас ждет просто прекраснейших форм.
Друзья, новость, которая в заголовке сегодня звучала наиболее бредово, а именно человек перенес инсульт и стал геем. Но на практике,
правдой.
Во-первых, правда, во-вторых, гораздо глубже. А информационный повод есть у тебя под рукой? Мне просто долго.
Нет, ну, собственно, информационный повод, если вы, так сказать, можно полагать это информационным поводом, можно нет, но то, что это повод пригласить в нашу студию Сергея Вячеславовича Савельева, это безусловно, повторюсь. Ученый, ну не просто ученый, но человек с настолько неожиданными, яркими и резкими заявлениями, что я уверен, вам будет очень интересно его послушать,
помимо
а нам сейчас поговорить.
Заявление, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН.
А, это многое меняет. Так. Здрасте.
Здравствуйте.
Очень рада вас приветствовать. Да.
Ну, я
здравствуйте.
Еще, вас. Я еще более рад.
Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь.
Присаживайтесь.
Сейчас я возьму оттуда.
Ну, опять же, что касается информационного повода, это, конечно, не новость.
Да, для меня долго... это была новость.
Да, но
это для всех была новость. Скажу, шоком неким.
Вот, значит, потому что для, формальный повод нашей, так сказать, да. встречи, а тем будет много, это вот этот самый случай Криса Берча, как называют его современные врачи, который получил травму на тренировке, пытался кувырнуться, ударился башкой, получил инсульт, проснулся геем.
Ну, он, наверное, не сразу проснулся, какое-то время прошло.
Ну, прошло время, но, в общем, нет. Ну, по крайней мере, заявление звучало резко и в один день. Не то, чтобы он делился и шел к этому, нет. В одночасье он сказал, слушайте, я решил с тобой расстаться, говорит он своей милой Джейн, например, потому что теперь я люблю мужчин, и это произошло только что после вот инсульта. И,
ну, наверное, мы после инсульта он лежал в больнице некоторое время, правильно?
Да.
То
да.
есть, после инсульта довольно длительный восстановительный период. То есть, я думаю, что минимум полгода прошло. А то и больше, прежде чем он заявил это своей подружке. Угу. Но ничто не ново под луной. Что он там объявил, что кроме он того, что он стал интересоваться мальчиками?
Я почувствовал, меня больше не интересуют женщины. Я определенно стал геем, сказал он, рассказал он газете. Нет,
то есть вы что обсуждаете, что у геев мозг меньше?
Нет, нет, мы обсуждаем вот что.
Потому что инсульт привел к гибели клеток.
Сергей Вячеславович, мы обсуждаем вот что. Можем ли мы служить в Красной Армии? И вдруг осознать, что Генштаб работает на Гитлера. Я про мозг. Можно ли с ним как-то, не знаю, бороться, извините?
Нет, мозг всегда побеждает. Но здесь феномен-то известный очень. Эта история покрыта таким слоем плесени 70-летней. Дело в том, что много лет назад один из журналистов, который особенно горячо участвовал в потасовках, во время молодежных бунтов в Европе, значит, и лез куда не положено, получил ломом в лоб.
Так.
Ну, вот, и получил он ломом этим хорошо, так его оприходовали, что у него лобная область, нижняя часть лобной области мозга, то, что у нас над глазами находится там часть мозга, которая вперед свисает. Вот на картинке она видна.
Давайте я прям сразу и показывать.
Вот там, где глазное яблоко, прямо
вот
на нем.
Вот глазное яблоко, да,
да? вот здесь, вот тут вот. Нет, вот. Нет, нет, ниже, не вот надо это. Так задирать. Вот туда, да.
Ну, для меня-то это большой мозг. А, вот, давай маркером.
Ну, мозг вообще, он не очень большой.
Вот так,
да? Да, 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 вот так.
Вот так вы здесь хряснули ломом.
Да, хряснули ломом, ну, примерно так, да. Значит, до этого он был очень известный журналист, очень успешный, состоятельный человек, там дом, семья, в общем, любовница, ну, как все положено, в общем, в цивилизованном мире. Хорошая зарплата, уважение в обществе, такой скандальный репортер, ну, как многие пытаются за неимением таланта зарабатывать на скандале. Ну, вот он был таким, причем не совсем уж плохим, приличный журналист. Вот он получает ломом, лежит в больнице, проходит некоторое время, он восстанавливается. И дальше из примерного семьянина, отличного, так сказать, сотрудника, очень хорошо адаптированного, он превращается в пьяницу, в оторванного от жизни гуляку абсолютно. Значит, и нет, ведет это, аморальный образ жизни
это
на протяжении...
Это как раз не вызывает никакого сомнения, потому что, ну, если тебе дают ломом по башке, то скорее это ведет к деградации.
А инсульт это что? Нет,
то же самое
здесь не поведение, как бы, здесь он был
гидом. Один из главных инстинктов.
Подождите секунду, он до этого был прекрасным семьянином и вел очень аккуратно.
Он с женщинами.
Да, ну, слушайте, все зависит, куда заехать.
Поведение, так сказать.
Подождите, здесь речь идет не о том, что с мужчинами или женщинами, что это волнует всех.
Ну, потому что, такой есть, нет, потому что есть моральные принципы.
Моральный принцип, это вот, он, получив ломом в лоб, моральные принципы поменял на прямо противоположные. Это ясно?
Да.
Теперь
просто тогда гомосексуализм не был таким развитым, что его не преподавали в школе, как этим заниматься, как сейчас.
Нет, и о чем это? Нет, это
вот
ясно.
Все.
Приняли. И о чем это?
Дальше я просто доведу свою историю. Он поменял полностью представление о мире, представление о морали, о ценностях, обо всем. И примерно 8 лет вел такой образ жизни, оголтелый. После этого он восстановился, а восстановление идет в мозге очень медленно. И примерно через 10 лет, там восстановление было где-то около 2 лет, он вернулся на круги своя, стал опять добропорядочным человеком, хорошим семьянином, отличным работником, и написал об этом книгу. Он написал в том числе книгу «Изнутри» о своих переживаниях и что он чувствовал, что он думал, когда он был другим человеком.
Можно вопрос?
Да.
Вот это говорит о том, что мозг может работать в двух режимах?
Нет, он работает всегда в одном режиме.
Так.
Просто этот режим во времени меняется, если вы получаете травму. То же самое получает любой инсультник. У него мозг будет работать чуть-чуть по-другому, потому что конкретные функции мозга связаны с конкретными участками его.
Хорошо.
Они не размазаны в пространстве мозга. Они связаны с определенными
частями. Судя по тому, что вы рассказали, мозг может восстановиться.
Да, через некоторое время. У кого-то восстанавливается, у кого-то нет. Почему? Потому что обобщения тут неуместны. Мы не знаем масштабов инсульта, мы не знаем масштабов, так сказать, повреждения ломом, мы не знаем точно, какие области были задеты, и поэтому это очень индивидуально зависит от травмы. Но если такое происходит, да, вполне это может привести к смене поведения, поскольку существует такая вещь, как локализация функций. Они привязаны к определенному месту. Инсульт произошел в ту же самую нижнюю лобную область. Он поменял свои пристрастия. Да, ему стали нравиться мальчики. Ничего удивительного в этом или парадоксального нет.
Нет, парадоксального нет, но можно ли говорить о том, что существует какой-то центр мозга, который отвечает за гетеросексуальность?
Нет.
Такого не можно?
Нет. Это все чушь полнейшая, потому что обычно западные наши коллеги, они выдают центры, связанные с репродуктивным поведением, за центры с этим. Но вот на самом деле это не так, потому что контроль полового поведения, он размазан в мозге, и там есть очень много структур, которые в это вовлечены. Ну вот если подойти к мозгу и потыкать пальчиком, то я сейчас объясню вот на этом, на этой дикой детской картинке, тем не менее. Значит, во-первых, у нас есть центры, где человек получает удовольствие от механического соития, ну, как кролики там это делают.
А где это?
Это область вот между полушариями.
А вы прям рисуете ручку, у вас же ручка?
Да ладно.
Так, а есть мел? Ну, мне проще нарисовать, чем исправлять.
Это дикая картинка считается, да?
Это, ну, как-то это, знаете, это в медучилищах, которые были в Советском Союзе.
Вот мы срисовывали с нашего администратора.
Нет, это не с администратора, это я даже знаю.
Извините, пожалуйста. Я прошу
вот
прощения.
Мозги.
Это очень интересно. Давайте вот что, друзья, мы сейчас ненадолго прервемся и уже прямо спокойно с расстановочкой нарисуем. Хорошо?
Поехали.
Так, ну, схема мозга готова.
Значит, это что такое на этой схеме? Это показано вот этот мозг, разрезанный вдоль вот по этой щели центральной.
Так.
Значит, так вот, для того, чтобы воспользоваться удовольствием от механического соития, то есть от секса, у нас достаточно много вот тут областей, которые заняты исключительно этим занятием.
Угу.
То есть конкретный привод механорецепторов на половых органах мужчин и женщин. Это самая простая часть. Кроме этого, у нас в этом же самом мозге огромная система, гиппокамп. Здесь амигдалярный комплекс, центр агрессии и женской, и мужской. Здесь сосцевидные тела. Они потому что очень древние. Это все структуры, доставшиеся нам от рептилий.
От рептилий?
Конечно. Почему, например, очень трудно договориться с крокодилом? Он может вас не понять. По очень простой причине, потому что он построен на инстинктивно-гормональных механизмах поведения, так же, как 15-летний подросток в пубертатный период. Серьезно? Вот эти все центры, связанные с полом, они занимают, ну, примерно 1/10 мозга. всего-навсего. Ага. То есть около 10%. Соответственно, контролируют наши инстинкты. Поэтому если произошло какое-то кровоизлияние сюда, в амигдалярный комплекс, в сосцевидные тела, в гиппокамп, который здесь проходит, вот здесь он показан, угу, и много других структур, связанных с полом, здесь вот таламические еще структуры, то, конечно, это может тянуть за собой цепь поведенческих изменений, которая приведет к тому, что он будет склонен к другим контактам. Это не значит, что он не вернется на круги своей через несколько
лет. То есть он, может быть,
мозг восстановится?
Он, мозг не восстановится, потому что нервные клетки, раз уж умерли, то умерли. Просто у нас, неожиданно для многих, в том числе психологов, у нас два полушария, есть левое и правое. И они, в отличие от психологических представлений, наивных, они компенсируют друг друга. То есть, когда психолог, выпучив губу и брюхо, говорит о том, что у человека в левом полушарии центр речи, то это, конечно, бред сумасшедшего. Почему? Потому что есть много людей, родившихся уже без лобной части вот так вот левого полушария, которые прекрасно говорили, кончали институт, никто не замечал, пока они случайно не попадали в томограф. Ну вот, и отсутствие с левой стороны полушария ни на что не влияет. Извините, все эти психологические сказки были сделаны на трех мозгах полем брака в середине 19 века. Поэтому они просто, психологи, переписывают друг у друга всякую ахинею. И поэтому это рождает... А они, так сказать, болтуны, это же наука болтологическая. Поэтому сами понимаете. То есть, иначе говоря, может восстановиться? Да, конечно. За счет чего? Ну, во-первых, контрлатеральный, другое полушарие сохранилось? Сохранилось. Во-вторых, очаг кровоизлияния, он постепенно сужается на протяжении довольно длительного времени. Все нейрохирурги это знают. То есть постепенно сосуды вырастают, а те нейроны, которые не успели погибнуть, они вторично получают питание и сохраняются. Называется реваскуляризация. Поэтому очаг повреждений постепенно уменьшается. И тот, кого сохранили, того сохранили. Реальный очаг может казаться чуть меньше, может быть, он там позабавившись.
То есть фактически это означает, что он свои функции, так сказать, восстанавливает?
Ну, не полностью.
Как бы почти восстанавливается. За счет тех механизмов, которые
вы описали. Да, конечно. И вполне может быть, что у него поведение.
Тогда, смотрите, попрошу вас, если... Да? Мы еще одно очень смелое, так сказать, предположение, ну не то, что предположение, мы вас просто процитировали, прозвучало это очень смело, нам понравилось. Значит, интервьюер спрашивает вас, соответственно, чтобы родиться умным, там большая, так сказать, предварительная часть, мы не будем все трогать, нужно родиться мужчиной, говорите вы. Да, изумляется, значит, толерантный журналист. Да, говорите вы, мужчины, к тому же белым.
Желательно, да.
Из этого мы делаем вывод, что, значит, если вы родитесь черной женщиной, то вы будете тупее белого мужчины.
Вероятность.
Почему?
Не говорит о том, что существуют расовые различия. Сразу надо ясно и четко сказать.
Вот у вас
индивидуальная изменчивость, это журналистам не нравится. Индивидуальная изменчивость перекрывает расовую. И, например, если с одинаковым мозгом по размеру и по способам встретиться белый и негр, и китаец, и они на троих отлично сообразят. И будет о чем поговорить, и будет что обсудить, и друг друга они прекрасно поймут. Потому что индивидуальная изменчивость перекрывает расовую.
Но расовая все-таки есть.
Она есть, но это статистическая изменчивость. Понимаете, если возьмем 2 миллиона китайцев, они будут отличаться от 2 миллионов немцев.
Но мы сейчас говорим только про мозг.
Да, только
про мозг. А как он будет, китайский мозг, от немецкого отличаться?
Ну, там будет немножко по-другому клетки распределяться и прочее. Но это не говорит не о том, что он хуже или лучше.
Но тем не менее, вероятность больше стать гением у белого мужчины.
Потому что у белого населения мозг больше. А по статистике, мы знаем, она очень упрямая вещь, что в 70% случаев гениальных, одаренных людей, которые выдержали испытания временем, мозг больше, чем средний. Да.
То есть Валуев, по сути, формально должен быть гением, потому что его мозг, скорее всего, больше.
Почему формально? Мы говорим только о том, что потенциально у человека с большим мозгом больше вероятность стать гением или талантом. Ага. Это не значит, что это происходит всегда.
Ну, кстати, мы мозг
то есть
тоже не
с большим
знаем.
Мозгом шансов больше. Все, большинство выдающихся людей имеют большой мозг. Но не все люди, обладатели большого мозга, выдающиеся. Потому что еще, извините, столетия назад было замечено, что самые большие мозги и самые маленькие у идиотов. Настоящих идиотов, да. Таких со справкой. То есть людей психически отсталых и не совсем. У гений почему большой мозг-то должен быть? Не потому, что там больше клеток. Там просто больше вероятность, что структуры, определяющие способности, ну, например, к рисованию или к музыке, они смогут быть большими. Потому что гениальность, она определяется чем? Если у вас зрительное поле больше, чем у меня в 3 раза, вы будете художником, а я никогда. Даже если у меня папа будет Абрамович.
Но мне еще нужны механические функции в голове.
Да, ну вы хотя бы сможете воспринимать, отличить хороший от плохого. Для механических функций вам надо еще 18 центров. Ага. А вероятность этого, это как при сдаче колоды получить 4 туза, 4 короля сразу в лед.
У нас там аппаратный человек, который сейчас прям представил яркую эту ситуацию и потерял интерес к дискуссии.
То есть, иначе говоря, да, действительно, структурная предрасположенность таланта есть. Да. Четкая. Ее нельзя купить, воспитать, приобрести. Ее можно только развить из имеющегося.
И она как бы коррелируется с объемом мозга.
Да, у человека с большой головой.
Больше вероятность.
В 4 раза выше вероятность стать талантливым, чем у обычного. Это не значит, что с маленьким
мозгом. Абсолютно ничего не значит, но вероятность больше.
Да. Получается как бы больше математически.
А можно развить мозг?
Развить в каком смысле?
В интеллектуальном.
Развить нельзя, и можно просто пользоваться.
Более рационально. Более,
есть такая легенда, что человек, я не знаю, насколько она легенда, я слышал такую версию, что вот человек, мол, пользуется на 5% своего мозга, а когда будет пользоваться хотя бы на 30%, то мы будем летать, телепортация, все прочее.
Я могу сказать, вот как раз про 5% это придумали психологи, у которых как раз мозг примерно такого размера есть.
У вас лично к ним какая-то вендетта, да?
Нет, я просто очень много лет им преподавал, и я знаю, что это люди, которые считают мозг черным ящиком, а сами нуждаются в постоянной психиатрической помощи.
Тогда скажите,
они поэтому туда идут, чтобы разобраться в себе и это не получается, а они потом идут лечить других, получается еще хуже.
На сколько процентов задействован мозг?
Или это вообще некорректный вопрос?
Значит, мозг задействован всегда. Если вот, например, любимая жена возьмет подушечку и вас так слегка прикроет на 6 минут, то у вас нейроны перестанут работать. Всего за 6 минут они исчерпают запас глюкозы, кислорода, и у вас начнутся потом провалы памяти. Вот и все. В мозге запас, если что-то останавливается на 6 минут в мозге, по-настоящему остановится с помощью подушки, например, то у вас вы будете иметь необратимые изменения, потому что вся наша память оперативна. То есть на 5% он работает только у людей известной специальности. Да, у психологов. А у всех остальных он работает в состоянии покоя, когда вот вы на таком хорошем диване, с бутербродом во рту, еще с каким-нибудь вот прибамбасом, типа там Apple, сидите, значит, еще за телевизором, слушая его в один глаз, в одно ухо. Вот в этот момент у вас мозг в полудреме работает примерно на 50-45%, потребляет примерно 9% от всего вашего организма, всей энергии. Ваш мозг – это вообще такой проглот, который поедает гигантское количество энергии. Но вот когда вы расслабились, он всего 1/9, 1/10.
В энергосберегающий режим уходит.
А у Жириновского во время дебатов? Насколько работает? Ну, то есть я имею в виду в активной фазе.
Когда человек в активной фазе, вот тут происходит интересное. В зависимости от массы тела, поэтому у маленького человека с большой головой больше расход, у большого человека с маленькой меньше. Но в среднем получается в 2,5 раза. До 25% всего, что вы съели, вдохнули и выпили, попадает в мозг для обеспечения его энергии. Результат, он повышает свой энергетический обмен в 2,5 раза, особенно в момент мобилизации. Конечно, Жириновский на диспуте реализует весь свой мозг, он же на колбасу зарабатывает, надо же понимать, человек на работе.
То есть до 100% мозг задействован?
Конечно, а он уже и пожилой, ему тяжелее.
На самом деле здесь главное, что мозг задействован.
Друзья, я предлагаю, нам осталось там 2,5 минуты, поэтому, так. Сергей Вячеславович, мы можем попросить вас... Коротко, ваш коллега, я прикрылся, он доктор биологических наук, тоже только забыл его фамилию.
Ну, среди докторов биологических наук тоже много не совсем адекватных людей.
Потому я не говорю фамилию. Так вот, мы с ним как-то беседовали в «Науке 2.0», он говорит, ребят, ну эволюция продолжается, каждую минуту, каждую секунду и сейчас тоже. Вот если, так сказать, пристально взглянуть на мозг, и в этом смысле, что ждет человечество? Мы эволюционируем, продолжаем, мозг наш тоже эволюционирует?
Да, последние 130 тысяч лет наш мозг уменьшается.
Уменьшается,
и мы тупеем. Да, уменьшился уже примерно на 250 грамм от исходного состояния, то есть оптимального, за счет внутреннего популяционного, то есть внутри нас, искусственного отбора. Потому что все умные и все асоциальные уничтожаются. Кому нужен умный?
Умные и социальные, это, наверное, примерно одно и то же.
Да, то есть для общества, для стабильности общества они не нужны, не те, конечно, другие. Поэтому остаются посредственности.
Нужны конформисты?
Нет, а нужны конформисты, удобные, управляемые. Поэтому это происходит в социальной структуре наших Homo sapiens на протяжении 130 тысяч лет, наш мозг постепенно уменьшается. Мы будем подлые, лживые, адаптивные, конформисты, управляемыми, любимые правительством и чиновниками. Что, собственно говоря, требуется доказать? Наш мозг уменьшается и становится все менее и менее творческим. И это искусственный жестокий отбор, который происходит постоянно, каждый день вокруг нас. Мозг не увеличивается, а компьютеры, телевидение и прочие имитация информационной среды, которой на самом деле нет, с удовольствием мозгом воспринимается как подмена реальной жизни.
Шикарно, что это произошло.
Избавим вас от этого.